Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 25 августа, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асаф. Продолжаем с вами обсуждать темы дня, какие-то новости, важные или не очень важные, более широкие темы, делиться мнениями, спорить, ну, в общем, все как обычно. Сегодня также хотелось бы обсудить несколько тем, конечно, и центральную тему Белоруссии сегодня возьмем, ну, думаю, что ближе к концу нашего с вами общения, тоже посмотрим, что там происходит в моменте, что там происходит прямо сейчас. Я думаю, получим информацию с мест. Вот. Ну, а пока по таким более широким темам, которые требуют, как мне кажется, обсуждения, ну, по крайней мере, высказывания мнения. Напомню, что у нас существует СМС-портал +7 925 88 88 948. Работает лучше всего, кстати говоря, работает Телеграм, говорит МСК-бот. Прошу вот приоритетно туда писать, потому что по СМС иногда бывают задержки, и вылетает целый блок сообщений, я не успеваю их прочитать. Ну и телефон прямого эфира, которым мы сегодня тоже, конечно, воспользуемся, 8-495-73-73-94-8. Вот пишет ряд СМИ о том, как бы опять, да, опять это источник, опять нет подтверждения, но тем не менее информация интересная, да, я ее вам, соответственно, зачитаю, да. По информации ряда СМИ, мэр Москвы Сергей Собянин поставил себе прививку с вакциной, разработанной в центре имени Гамалеи, вакцина от COVID-19. Пресс-служба не подтверждает, пресс-секретарь не подтверждает, но вот по мнению ряда СМИ и источников весьма убедительно это говорит. Я давно хотел поговорить о вакцине, я не помню, до моего отпуска удалось ли нам поговорить детально. Ну, так или иначе, мы эту тему затрагивали, затрагивали и гонку вакцин, и то, что разрабатывается их больше 150 штук, и то, что наша вакцина встречена, да, не, мягко говоря, не с восторгом, есть к ней претензии, ну, я в этом вижу в основном конкурентную борьбу за рынок. А рынок огромный, и понятно, что тут, конечно, будет достаточно серьезная конкуренция. Напомню, что на заре времен, когда обсуждалась вообще вот эта новая угроза коронавирусной инфекции на уровне Совбеза ООН, Россия предлагала объединить усилия, мы это с вами обсуждали, объединить усилия в борьбе и в поиске вакцины. Но тогда все решили скинуться по несколько десятков миллионов долларов в ВОЗ. Это было еще до того, как Трамп назвал ВОЗ союзником китайцев и вообще врагом Соединенных Штатов. И на этом успокоились, поскольку, ну, логика понятная, что тот, кто разработает вакцину и разрекламирует ее как самую хорошую, тот, конечно, возьмет весь рынок. И мы видим, что дошла подготовительная работа. Англичане писали о том, что российские хакеры у них украли вакцину. Потом они стали писать, что российская вакцина негодная, да, и вот этот тоже контекст весь есть. Я хотел поголосовать. Тут позавчера было исследование ВЦИОМа, опубликованное очередное, вот на тему как раз вакцинирования по поводу коронавируса. И я хотел поголосовать с вами. Я знаю, что среди нас есть люди, которые очень по-разному к этому относятся. Есть и антипрививочники, есть и свидетели плоской земли, и разные люди. Есть люди и здравые, таких большинство, я больше чем уверен. Но давайте поголосуем так же, зададим вопрос себе так же, как задал его ВЦИОМ нашим согражданам. Референтная группа опроса 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше. Значит, готовы ли вы сделать себе прививку института имени разработанную в центре имени Гамалеи под названием «Спутник Ви» или «Спутник 5». Я вот до конца не понял, как правильно называть. Вы можете, если вы знаете точно, можете написать в Телеграм. Я буду тогда правильную формулировку употреблять в своей речи. Значит, соответственно, три варианта ответа. Первое. Да, я готов сделать прививку от коронавируса с помощью новой вакцины «Спутник 5». 134, 21, 35. Это ваш вариант ответа. Не хочу делать прививку от коронавируса с помощью вакцины «Спутник 5» или «Спутник Ви». 134, 21, 36. Это ваш вариант ответа. Иное, затрудняюсь, имею особое мнение, да, это вот третий вариант ответа, поскольку в ЦИОМа их три. 134, 21, 37. Это вот для тех, кто затрудняется. Соответственно, очень интересно будет посмотреть на результаты. Прошу голосовать по телефону. Вот уже сторонники, точнее, противники вакцинации, да, пишут, что нужен еще один вариант ответа. Готовы ли стать подопытным кроликом в испытаниях третьей фазы нашей вакцины? Я, честно говоря, думаю, что этот вопрос некорректный. Мы проверяем, насколько совпадает мнение наших радиослушателей с опросом всероссийским, проведенным социологическим центром ВЦИОМа. А вот каким кроликом вы хотите или не хотите быть, это ваше индивидуальное дело. Соответственно, прошу голосовать и немного еще скажу о соображении, да. Кстати говоря, вчера новость была тоже, она прошла уже под вечер, по поводу повторного заражения. Оказывается, ну, до этого была информация о том, что антитела держатся не очень долго у тех, кто переболел, там несколько месяцев называлось. И вот потом были заявления по поводу вакцины из центра Гамалеи о том, что там до 2 лет, а может быть и больше, да, держится этот самый иммунитет. Но вот вчера был зарегистрирован такой крупный случай повторного заражения. Глава Тувы Шалбан Караол сообщил, что вновь заразился. Он уже переболел и вот повторно заразился. Да, сегодня он в мае переболел. Вот сегодня это комментировали тоже и специалисты, и, по-моему, Мурашко сказал, что у него пока нет данных, повторный ли это случай, поскольку вот он, глава ТВ, поехал на доп. Обследование. Вот. Раньше отмечали в Минздраве, что случается редко повторное такое заражение, а причиной могут быть особенности иммунной системы конкретного человека. Могу сказать, что вот я лично не знаю, да, человека, ну, как вот, как мы любим всегда, знакомый знакомого, сосед по гаражу. Вот мой один товарищ рассказывал мне про своего товарища, которому настолько повезло, что он третий раз заболел. Не знаю, насколько это правда, проверить не могу, но вот такая информация есть. Что касается вообще вакцин, да, надо отметить, что вакцина от других заболеваний, несмотря на то, что у нас, ну, есть, не только у нас, это вообще общемировая проблема, антипрививочники, да, вакцины, они вообще спасают, да, и вот вакцина от БЦЖ, которые люди возраста, ну, можно сказать, уже старшего, да, обязательно прививались при Советском Союзе, да, и ряд других вакцин доказали свою эффективность. Я вот сейчас вообще пользу или вред вакцины обсуждать не буду. Мнение антипрививочников мне не интересно, я считаю их преступниками, да, ну, как минимум. Вот, ну, это, опять же, личный выбор. Вот, много, соответственно, претензий было и к нашей вакцине от полиомиелита, много было претензий к нашей вакцине от Эболы, хотя ВОЗ подтвердил ее 100% эффективность, да, много претензий к нашей вакцине сейчас. Я свою мысль вам напомню о том, что это рынок не менее 100 миллиардов долларов. Поэтому вот доказать, что конкурентная российская вакцина плоха, а там американская, английская или какая-то еще, она хороша, да, они будут предприниматься, и я думаю, что определенный успех в этом будет. По крайней мере, у нас, по крайней мере, в обществе уже обсуждается, что недостаточно хорошая эта вакцина, хотя пока еще ей-то и не вакцинируют. Речь, кстати говоря, идет о Речь идет еще о вакцинации от гриппа, тоже такая тема, много об этом говорят специалисты, что надо от гриппа в этом году прививаться обязательно, потому что наложение, как бы, вот продолжающейся истории с ковидом, которая, по мнению специалистов, возможно, с нами надолго, как они пишут, закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, российские вирусологи вот полагают, что вот наложение двух – это вообще история очень тяжелая, поэтому стоит привиться от гриппа, ну, а дальше, ну, по прививке «Спутник-5» это или вакцина от «Вектора», да, раньше писали, что, недавно писали, что будет выбор между разными вакцинами, в том числе и зарубежной. И вот если кому-то мила, там, южнокорейская, по-моему, обсуждалась, а российская не мила, тот сможет выбрать. Хотя вот как пишет... Пишет у нас Андрей, да, Андрей написал, что лучше, наверное, быть кроликом для английской вакцины, чем для российской, да, это он иронизирует. Я напомню, что самый главный отрицатель ковида, который лечил ковид трактором и водкой, а потом перенес его на ногах, в разговоре с Путиным, я имею в виду, конечно, Александра Григорьевича Лукашенко, куда уж без него в эти дни лихие, он договорился с Путиным о том, что белорусы примут в добровольном порядке участие в третьем этапе испытания вакцины, и Белоруссия будет первой страной, которая эту вакцину получит из других стран. Я напомню, там еще Мексика, там еще Бразилия, ну, достаточно много стран выразили готовность получать нашу вакцину. Они, вот, видимо, Financial Times не читают и различные замечательные издания, где написано, почему наша вакцина плоха. Кстати говоря, сегодня, когда я вот разбирал западную прессу на эту тему, да, потому что много накопилось, там каждый день так или иначе упоминают нашу вакцину в негативном характере. Вот. Бельгийское издание Modern Diplomacy, современная дипломатия, удивило меня тем, что оно устроило разбор новостей и публикаций, точнее, разбор публикаций в Washington Post о непроверенности и опасности российской вакцины. И, в общем, у бельгийцев, не знаю почему, да, странно от них такое слышать, но, в общем, у них сложилось мнение, что вот те самые публикации, они являются фейковыми новостями, признанными нивелировать вот, политические очки, заработанные Москвой, как они пишут, за счет первенства разработки массовой вакцины. Хотя вакцину, конечно, и критикуют и у нас, вот, но это же вопрос личного выбора. Мое мнение вы знаете. Как только это станет доступно, я привьюсь и от гриппа, да, и от ковида тоже. Я не вижу никаких проблем. Конечно, риски есть. Ни одна вакцина, вообще ни одна. Вообще ни одна вакцина не безопасна. Василий меня поправляет. Спутник Ви, так говорят в центре имени Гамалеи. Спасибо, Василий, так и будем говорить. Вот ни одна вакцина, она не безопасна. У нее всегда есть какие-то риски. Всегда есть ограничения по здоровью. Всегда есть болезни, при которых вакцинироваться нельзя. Касается любой вакцины. Не только этой. Ну вот. И есть риск. Но я на этот риск готов, поскольку, очевидно, пользы больше. И риски снижаются совсем другие. Да, была информация, что это вакцина, да, изначально там военной разработки, да, и что вот, ну, есть и позитивная про нее пресса и позитивные высказывания экспертов, а не только наших зарубежных коллег мнение о том, что иначе американцы рынок потеряют, да. Ну, вот, хотя, насколько я понимаю, что у нас-то цели особо торговать и нет. Это мы для себя делаем в первую очередь и для тех, кто готов с нами сотрудничать. Ну вот, собственно, у нас уже праздник начинается с вами в СМС-сообщениях. 177-й считает, что белорусов первых и чипируют. Я напомню, что существует такой миф, неоднократно мы его затрагивали, что жидкая вакцина имени Билла Гейтса через вышки 5G распространяемая, да, она вот будет распространяться через вакцину. Давайте начнем обсуждать. Я, наверное, такую уже общую часть вам рассказал. Давайте послушаем ваше мнение. У нас в эфире «Лимузин».
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Я последний раз прививался в армии, наверное. Но вы знаете, в те годы, ну, я был молодой, во-первых, было какое-то доверие к нашим вакцинам, вообще к нашей медицине. Мы как-то вот советские люди были, да, мы как-то вот, ну, верили своим врачам. А потом прошло время, и вот это вот всеобщее недоверие вообще к всему, оно, мне кажется, отражается и на сегодняшнем дне вот в плане вот этой новой вакцины. То, что нужно ее, наверное, тестировать достаточно долгое время и опубликовать результаты, здесь нам прям показать, вот, ребят, мы вот кололи дяденьки, и вот смотрите, что с ним происходит, и прям в прямом эфире его показывать нон-стоп онлайн, там, не знаю, в течение там, месяца, сколько, двух недель, трех. И если с ним все будет прекрасно, ну, тогда, наверное, какое-то часть населения поверит в то, что, да, действительно, это все работает, и давайте тоже привьем.
Я думаю, что все это будет только позже, да, когда вот будет работа с недоверчивой частью населения. Мне, например, извините, что прерываю, есть тоже личный опыт, я вот, академик Зуев, есть такой дедушка, 91 год, я вот с ним месяца полтора назад в одном из федеральных каналов мы вот в эфире обсуждали, он комментировал ход разработки, сказал уже вот-вот, скоро-скоро, и я, говорит, первый, да, хотя мне 90, на тот момент было 90 лет, сейчас 91 уже он отпраздновал, мне директор Гамалеи обещал, что меня прям первого. И вот ему 91 год, он привился, чувствует себя нормально, я с ним созванивался, в общем, если он не боится в 91 год, чего мне-то бояться? Я вот из этой логики исхожу, мне не нужны никакие испытания на военных дядях там и так далее.
Ну, Александр, видите, не все же с этим дедушкой замечательно знакомы. То есть, если бы этого дедушку нам показали всем, сказали, что вот это...
Федеральные каналы, в общем, для всех работают. Это был канал «Россия-24», я вам больше скажу.
Опять же, надо, видимо, в какую-то такую форму это все обернуть, чтобы людям было, так сказать, понятно. Потому что просто слова, они ничего не стоят. Ну да, там дедушка какой-то сказал что-то.
Ну, давайте попробуем тогда вот почетче выразить. Какая вам нужна информация, которую вы не назовете фейковой, сфальсифицированной, со специально приглашенным дедушкой, искусственным? Дедушку, знаете, собрали по частям, такой гомункула. Вот это специально назначенный дедушка, борода искусственная. Какая информация для вас будет достоверна? Где критерии достоверности?
Для человека моего возраста, не слишком большого, но и не маленького, наверное, такой информации нет.
Ну, то есть, ни Владимир Рудольфович Соловьев, ни Алексей Анатольевич Навальный, ни вам не авторитет.
Who is мистер Соловьев?
Я вам два полюса обозначил. Вот. Ну, какая-то фигура, да, есть какая-то общественная, которая скажет, тут я, не знаю, там, Лановой, например, Василий, отчество не помню, да, смотрите, прививаюсь вакциной, а лимузин смотрите, боится.
Они все прекрасные люди, но они ни разу не доктора и не изобретатели вакцины. Они могут говорить что угодно, я... в силу какого-то своего уже жизненного опыта, пытаюсь ставить это в сомнение, опираясь на то, что много что говорили, но это оказалось фейком.
Ну, не знаю, а процентка какой-нибудь чипируется, вы поверите процентка?
Да нет, я вообще я не верю в это чипирование, это, конечно, ерунда, и, конечно, прививаться надо.
Я чипированием иронично называю вакцинирование, простите мне такое.
Просто, понимаете, хотелось бы, чтобы не навредило это. А то, что надо вакцинироваться там, от разных болезней, это с этим даже спорить.
Ну, смотрите, в начале нашей беседы вы сказали, что последний раз это было с вами в армии. В этом году от гриппа пойдете бесплатно прививаться?
Нет.
Почему?
Я не верю в эту вакцину. У меня батя два раза, дай бог ему здоровья, два раза прививался за 5 лет и два раза за 5 лет болел в эти годы.
За 5 лет два раза? Да, ну, это неплохой результат.
И как бы вот, нет, когда не прививался, не болел.
Кто по 3 раза в сезон бывает?
Ну вот, понимаете, то есть поэтому вот...
Вот понимаете, вот я понял, спасибо за ваше мнение, звоните, будем обсуждать. Вот понимаете, какая проблема? А вот человеку не докажешь. Вот у него батя болел, все, теперь любая вакцина, ей доверия нет. Дедушка хоть канкан вам спляшет, хоть медицинские бумаги покажет, хоть, я не знаю, хроматографическое исследование, да, доказывает все абсолютно. Чего скажет? Да ну, это фигня. Это как вот показывали нам про Боинг, и также вы здесь нам теперь про это показываете мультики. Как показывали про несуществующие ракеты «Посейдон», нам рассказали в интернете, что они не существуют. Так и тут показываете, где критерий достоверности. Человек, настроенный в отрицании, да, есть такой психологический момент отрицания, он не поверит ничему, потому что у него страх. Вот, и этот страх останавливает, страх ищет аргументы, почему, почему нет, почему это страшно, почему нет, вот, там, условно, говорю сейчас, поскольку информация не подтвержденная, Собянин проявился, а я не буду, потому что не верю никому, в том числе этому слуху, опубликованному рядом изданий сегодня. Продолжаем с вами, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Это мастер. Я хочу высказаться по вакцине следующее, что вот очень много журналистов говорят о том, что нас не хотят принимать первенство в разработке, что много стран заинтересовались нашей вакциной. Я думаю, что главный, что есть там ковид-диссиденты и прочее, я думаю, что главный вопрос, который журналисты должны задавать обществу и правительству, когда вакцина будет произведена.
Но вчера, вот было, вчера было сообщение, что в сентябре часть попадет уже даже в, ну, потребителю. Вчера вот было сообщение из мэрии.
Часть не спасет нас от пандемии, часть спасет ту часть, которая получит эту вакцину.
Я к тому, что есть информация о сроках, да, и она называлась. И что широкое вакцинирование, да, там доступно будет, по-моему, в течение 2-3 месяцев. Но вот в сентябре уже часть получит доступ, даже вот, что называется, на открытый рынок это поступит. Я думаю, что в первую очередь будут прививать врачи, людей, которые находятся на первой линии опасности.
Нет, я сейчас не об этом. Я о том, что вот представьте, Александр, вам всех удалось убедить, и все пошли.
Я никого не убеждаю, я с вами рассуждаю.
Ну, вас это о журналистов. Журналисты всех ковид-диссидентов переубедили. И все ломанулись прививаться, а вакцины нет. Я думаю, главный вопрос, это нужно говорить о том, чтобы ее максимально больше произвели. Вот и все. А говорить, что ее мы... Бразилии
или еще какой-то Вьетнаму, это... А это я справлю, я понял, о чем мы. Фокус информирования не тот, я понял вашу позицию. Вы знаете, честно говоря, вот исходя из нашего общения, да, то, что я слышу, мы от гриппа не собираемся прививаться. Гриппом в Москве болеет каждый сезон, а сезон это у него весна-осень, 2,5 миллиона. Каждый год, вне зависимости от того, болеет у кого-то дядя, там, отец, бабка или нет. Но 2,5 миллиона в Москве в сезон обращаются. Это те, кто обратился, есть еще которые на ногах это переносят. Обращаются в больницы и получают диагноз сезонный грипп. Вот. Сейчас, ну, несколько иная история, но тем не менее... И люди и сейчас не собираются получать вакцину от гриппа. Потому что... Почему сложно сформулировать? Ну, самое простое, не верю. Как вчера, когда вот мне понравилось, мы обсуждали события в Беларуси, один слушатель написал, да, что я тоже хочу, как в Европе, почему это невозможно, я разбираться не хочу, я просто хочу, как в Европе, и здесь. Я просто не верю. Кто-то тоже написал, из наших постоянных слушателей... А, Дмитриус вот пишет. Отрицание и скепсис — это одно и то же или два разных понятия? Вы знаете, с точки зрения психологии это одно и то же. Так же, как праведный гнев и вот то желание снять последнюю рубашку, это тоже одно и то же. Одно и то же вот чувство, да, просто его разные изводы. И отрицание и скепсис — это проявление разное одного и того же. Ну, скепсис — это другой вид этой защитной реакции. Отрицание более явное. Я напомню, что у нас идет голосование по вопросу нашего с вами отношения к вакцинированию прививкой «Спутник Ви», спасибо, Василий, от коронавирусной инфекции. Три варианта ответа, так же, как по ВЦИОМ. ВЦИОМ недавно проводил исследование. Вариант первый. Я готов сделать прививку от коронавируса с помощью новой вакцины «Спутник Ви», разработанный в центре имени Гамалеи, 134-21-35. Я не хочу делать прививку «Спутник Ви», разработанную в центре имени Гамалеи. Мне недостаточно третьей стадии исследований, мне еще чего-то недостаточно, я вообще в это не верю. 134-21-36. Это второй вариант ответа. Третий вариант ответа – я затрудняюсь, нечто иное, другие у меня соображения, буду прививаться там другой вакциной, американской, германской, южнокорейской, ну вот все варианты. Это третий вариант ответа – 134-21-37. Голосуйте, пока звонков не очень много, но есть, но не очень много. Потом подведем результаты, интересно, как мы совпадаем с ВЦИОМом. Зачитаю несколько сообщений, их достаточно много. Значит, почему бы не чипировать с вакциной, если есть такая технология, что мешает это сделать? Технологий такой нет, уважаемый мир. Александр, не понимаю, в чем проблема. Идите и уколитесь вакциной. Уколоться надо дважды. Ну и схожу, нет никакой проблемы. Света просит запустить голосование в телеграм-канале. Свет, пока этого вот в наших с вами встречах, пока этого нет. Возможно, попозже будет, но сейчас это прерогатива уважаемого Юрия Буткина. Я пока еще не освоился, мне пока и с нашим дистанционным голосованием по телефону хлопот хватает. Почему просто не верю? Уйма доводов. Не помогло, сделал, заболел. Вакцина от гриппа малоэффективна, много штампов. Смысл с этим спорить? Да доводы, но я согласен, что вакцина от гриппа не 100% эффективность. Я согласен, что и там есть риски, и там есть проблемы. И у людей с ослабленным иммунитетом, я сам слышал, да, тоже есть проблемы. Вот, свое соображение скажу после выпуска новостей. Оставайтесь на линии, после продолжим.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 25 августа. Вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И до выпуска новостей начали мы с вами обсуждать вакцинирование. Причем я бы хотел поговорить в широком смысле. Не только о будущем вакцинировании от коронавирусной инфекции вакциной центра Гамалеи «Спутник Ви», но и вот банальным гриппом. И вот я говорю, прежде чем вообще обсуждать, да, что хватит нам вакцины, вот как пишут, не хватит, наберется статистика, не наберется, мы же говорим о больших цифрах. Я вот начал вам статистику по гриппу говорить, она каждый год большая, каждый год. А вакцинироваться мы умеем? Нет, не умеем. И из моих знакомых, может, уже каждый там, не знаю, третий, да, только это делает осознанно, сознательно. Ну вот, все остальные, ну, кто боится, кто чего, кто не доверяет, кто ждет там еще каких-то цифр. А, вот вопрос, да, часто, но это у нас такая принудиловка, как вот при Советском Союзе, нас вакцинировали БЦЖ, вот все мы с вами носим отметки, даже слушатель пишет, вот мне 33 года, я не старшее поколение, у меня отметка есть. Я читал разные мнения на эту тему, это же про ОСПУ, да, не только БЦЖ, еще про ОСПУ же речь. Вот ее, по-моему, после 80-го или 81-го года перестали ставить, не очень... Я, соответственно, не очень помню точно. Вот, значит, что хочу сказать. Как в мире, да? Министр здравоохранения в Великобритании, сложно его в каких-то там советских корнях, да, это обвинить. Мэтт Хэнкок заявил о подготовке самой масштабной программы вакцинации от гриппа в истории страны. В США рекомендуют прививаться от гриппа для подготовки к осени вообще всем. Потому что они говорят так же, как и у нас, что будут циркулировать и грипп, и коронавирус. Но тоже, да, вряд ли это какое-то советское наследие. Вот. Но рациональных доводов-то любые можно приводить, все равно у человека убежденного они не работают. Я вот думаю, что я с вами поделюсь своим опытом после того, как пройду через обе вакцины. Вот. Смышл пишет, 81-й год не... ставили. Антон пишет, вот мне 33 ставили, и сыну 2 ставили. Как по календарю? Кстати, есть люди, которые вот четко следуют календарям прививок. Это родители такие сознательные. Вот есть и такие. Много очень людей пишут, что есть технология в Китае, жидкое чипирование. Читайте матчасть. Вообще матчасть учат, ну ладно. И что вот все равно всех чипируют, в первую очередь белорусов. Не хочу эту тему обсуждать. Многократно обсуждали. Ну, не знаю, шапочки из фольги, там, что вот, что вам помогает, кроме вакцин, я не помню, вам лучше знать. Обсуждаем с вами, в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Здравствуйте,
Павел. Ну, я из тех людей, которые вакцинируются, правда, от гриппа не каждый год, просто потому что дела закручивают и бесплатные вакцинации временами пропускаю. Но когда меня уносило в тропические страны тут года 3 назад, пошел и сделал вакцину именно для разнообразных тропических болезней, для выезжающих. Чтоб было, что называется.
А там же без нее, по-моему, не выпускают, там что-то такое было.
Ну, вы знаете, у меня в данном случае вопроса не возникло по той простой причине, то что я сначала сходил, еще когда путевку туда покупал. То есть, чтобы уже гарантированно быть. Но вот насчет коронавирусной вакцины, тут я немножко погожу. И вопрос здесь немножко не в том, то что я в этом плане человек такой. Даже вот новая машина выходит, новая модель, я ее никогда не куплю, я год подожду. Чтобы просто вот детские болезни собрали другие люди. То есть здесь меня, в общем-то, единственное, что смущает, это спешка при ее создании. И доводка какая-то определенная все-таки будет. Но в любом случае, чуть попозже я привьюсь, просто когда, ну, мои медики скажут, то, что они там привили там несколько тысяч человек, благо медики знакомые есть. И, в общем-то, процент осложнений невысокий. Ну, такой же, как.
Ну, какой-то, да? Можно так на него пойти, на этот риск. Я понял.
Спасибо. Я стараюсь просто осознанно к этому относиться. А вот это вот, а давайте не будем вакцинироваться. Но напоминаю, что ОСПО таким образом победили. И многие другие вещи победили. И тут на медне случайно наступил на гвоздь ржавый, но побежал тут же прививаться от столбняка, потому что тоже видел. Да, опять же, риск определенно есть, что ты сам же от этой вакцины заболеешь, но это гораздо ниже, чем то, что на гвозде какая-нибудь радость окажет.
Спасибо за ваше мнение. Я напомню, что у нас идет голосование. Мы пытаемся проверить гипотезу исследования ВЦИОМа. Оно было по всей России, мы только по нашей аудитории. Идем посмотрим, насколько цифры совпадают. Вопрос очень простой. Вы готовы вакцинироваться вакциной от коронавируса «Спутник Ви», разработанной в центре Гамалеи? 134-21-35. Да, готов. 134-21-36. Нет, не готов. Не хочу делать прививку. 134-21-36. И третий вариант ответа. Не уверен, затрудняюсь, буду прививаться другой вакциной, не буду прививаться вообще. Ну вот, хотя не буду прививаться вообще, это, наверное, ответ нет. Ну, в общем, третий вариант ответа, который не включает первые два, это 134-21-37. Прошу голосовать. Кстати, голосов много. Результаты хорошие, потом их обсудим. Когда будут антипрививочники лежать на ВЛ, будут готовы на любые экспериментальные препараты. Я за вакцины. Лучше какая-то защита, чем никакой, пишет Илья. Вы знаете, ну, есть люди убежденные, которые готовы на любые там испытания, лишь бы вот свои убеждения не подвергать сомнению, да. Ну, есть те, кто принципиально не обращается к врачам, и с ними случается страшное, да. Был такой известный музыкант Боб Марли, он говорил о том, что ему религия не позволяет, у него была такая специальная религия, Растафари, что вот она не позволяет обращаться к врачам. Умер, ну, вот какой-то достаточно там смешной, там, травма ноги, там, рана превратилась, черт знает что, и через это он умер. Есть, конечно, версия, что его ЦРУшники траванули, подарив ему кроссовки отравленные, но, в общем, к врачам он все равно не пошел, и его не... как бы, ну, вот убило то, что он не пошел к врачам. Ну, тоже позиция, да, тоже свои убеждения. Не готов спутником привиться, подождем, пока на сусликах и испытают. Тестирую одну из наших вакцин, не ту, что зарегистрировали, пишет нам один из слушателей, 965-й. Еще месяца 2-3 будем гонять. Как только будет возможность привиться спутником, обязательно привьюсь. Вот пишет человек, который вакцину испытывает. Виктор Корга комментирует решение Боба Марли прокурить весь мозг. Ну, его право, господи, жил вот так и жил. Так, давайте по звоночкам пройдемся. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый день, Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Я сам прививаюсь, я от гриппа, и новую вакцину бы тоже. Единственное, ну, нету доверия к нашему государству. Действительно, сейчас все делается быстро. А по поводу отношения вот к отечественному и зарубежному, здесь, к сожалению, вот наши врачи очень сильно подрывают. То есть маленький ребенок, приходим, обязательный там график прививок, рекомендуют делать платно зарубежную. Сейчас сын постарше, приходим лечить зубы, укол анестезии. Можете сделать бесплатно, можете сделать платно вот буржуйскую вакцину.
Буржуйскую анестезию, точнее. Вакцина от боли.
Да, говорил. И я задаю вопрос, то есть, а она лучше? То есть, почему вот наша бесплатно, а вы предлагаете чужую платную? И так вот плечами пожимает, ну, да, то есть считается, что да, вот лучше. И что мы должны
думать? Ну, не будем сейчас в мотивах врачей ковыряться, есть у меня свое мнение, да, мне вот интересно по поводу конкретной вакцины и вашего решения. Да?
Прививаться буду, но опасаюсь, поэтому не буду в первых рядах.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Добрый док нам пишет. Александр, добрый вечер. Готов однозначно, но месяца через 4-5 после официального релиза и старта вакцинации, когда уже будет понятно, какие побочные эффекты есть, какие прочие негативные влияния на организм. Коронавирус существует, сам работал в красной зоне около 2 месяцев, болел на стационарном лечении, но угощать организм чем-то собранным в попыхах не готов, пишет добрый док. Ну, вот юмористы пишут, что вакцину надо было назвать «Новичок». Ну, спутник Ви, да, видимо, не всем нравится. Если все хотят потом, кто будет первый, спрашивает Кэнди Бум. Ну, я вот готов уже сейчас, как только будет возможность, я схожу и сделаю. Там пишут, что там 3 денька самочувствия не очень, да, но, собственно, я думаю, что бывали испытания и... похуже, да, обсуждает профессор Зуев, пишет, а что ему терять в 91 год, собственно, что ему бояться, поэтому он и привился. Продолжаем с вами обсуждать, вы в эфире, слушаю вас, здрасте. Алло.
Алло.
Говорите.
Добрый день, Владимир, Москва. Ну, я прививаться не буду, у меня иммунитет. Так что...
Иммунитет в смысле натуральный, да?
Ну, в смысле, я сдал антитела, и у меня, соответственно, есть иммунитет.
А если он пропадет, тогда что?
Ну, думаю, что нет.
А почему, кроме иммунитета, какие соображения за нет?
Ну, я вообще только в детстве прививался, и даже, по-моему...
От
гриппа я не прививаюсь, потому что, ну, я не болею, в принципе. Это все так. Для молодежи.
Я понял. Спасибо за ваше мнение. Ну, вот такое мнение. Человек просто не болеет. Ну, вот кто-то когда-то не болел и оспой, очевидно, да? Тоже мнение. Не болею, меня не касается. Чего мне лишний раз с организмом нагружать, да? Тоже такая есть позиция. Врачи получают деньги за рекламу. Это к вопросу о рекомендации зарубежных анестезии и лекарств. Ну, там не реклама, там другая схема. Любой фармпредставитель вам расскажет. Не хочу сейчас вот в мотивах у врачей ковыряться. Но есть мнение, да, ведь, знаете, стандартное, что эти лекарства там лучше, потому что произведены, например, в Германии на фирме там такой-то известно. А эти хуже, потому что в Индии. По химическому составу одно и то же. Ну, кому-то вот помогает, а кому-то нет. Тоже отдельная песня, не наша. Хочу с вами поговорить. Конечно, у меня много информации про и вакцину, и про опросы. Да. Напомню, кстати, у нас свой опрос идет. Голосов уже много. Можно, в принципе, подводить итоги, но ближе к концу подведем. 134-21-35. Да, я готов сделать прививку от коронавируса с помощью спутника Ви из центра Гамалеи. 134-21-36. Нет, не готов. 134-21-37. Третий вариант ответа. Затрудняюсь, не знаю. Готов, но другой вакциной. Три варианта ответа. Голосуйте, скоро будем подводиться. А пока обсудим. Много сообщений, много звонков тоже в эфире. Слушаю ваше мнение.
Добрый вечер, Андрей, Подмосковье. Я готов привиться, но говорят, после 65+, не буду пока прививать. А вот насчет гриппа скажу, 8 лет прививаюсь, ни разу не болел. Там видите, в чем дело? Там с каждой прививкой, он состоит от прививки из нескольких частей от разных гриппов. Если вы один раз привились, вы, конечно, можете заболеть, потому что надо каждый год прививаться, чтобы накапливался иммунитет. А если даже заболели, вы легко перенесете без пневмонии. Вот в чем дело, в чем смысл прививки от гриппа.
Спасибо за ваше мнение, но вот человек имеет содержательный личный опыт, а не только мнение. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Виктория. Вы знаете, я готова прививаться, но попозже, потому что слишком малая выборка исследований, там, по-моему, меньше 100 человек было протестировано на эту вакцину. К тому же неясны результаты исследований, например, людей, которые привьются с ослабленным иммунитетом и с хроническими заболеваниями. А после 40, ближе к 50, практически у всех какие-то хронические заболевания есть.
Но вам же ваше известное заболевание.
Мое известно, но мне неизвестно, как будет действовать, если я привьюсь вакциной, как я буду себя чувствовать с моим хроническим заболеванием, понимаете? А вот у врачей, насколько я поняла, таких данных пока еще нет.
Я понял, да, но уже публикуются, да, определенные ограничения. По крайней мере, по гриппу они точно известны. Вот, я-то говорю сейчас не о вакцинации от ковида, которая у нас еще впереди, а вакцинация от гриппа, которую уже можно сделать, да, и вот показывает наше с вами обсуждение, что вызывает опасения, непонимание, хотя уж про грипп-то точно везде написано. Виталий Филин напоминает, что один эпидемиолог из Минска лечил ковид трактором и белорусским полем, и водкой еще. В итоге огромное количество побочных эффектов. Виталий шутит. Давайте я подведу итоги. Много голосов сегодня. Спасибо всем, кто голосовал. И давайте сравним с результатами ВЦИОМа. Останавливаю голосование. Значит, что сказал народ при опросе ВЦИОМа по всей России? 42% жителей России готовы привиться уже сейчас при помощи новой вакцины «Спутник V». Не готовы 52%. Больше, да? 6% затруднились. Что у нас? У нас 42%. Такое же попадание в цифру фактически. Да, готовы. 48%, чуть меньше, чем в ВЦИОМе, не готовы. И 10% по ВЦИОМу 6% затрудняются, сомневаются или будут прививаться там другой вакциной, да, фактически попадание очень близко, очень близко. Такое бывает крайне редко. Обычно мы с вами таким широким опросом, социологическим противоречим. Я, честно говоря, удивлен. Давайте еще хочу послушать ваше мнение по вакцинации вообще, по вакцинации от гриппа, по вакцинации от бум грядущего ковида, да, послушать ваши соображения за, против. Звоните, а после выпуска новостей пойдем по другим темам. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, это Сергей, Москва. Я по поводу прививок хотел сказать, что у меня очень много достаточно знакомых заболели ковидом. И интересная закономерность. Никто из них не прививался от гриппа. Вот такое вот наблюдение.
Не, об этом писали, что если вы от гриппа вообще привьетесь, то заболевание там схоже имеет характер, поэтому у вас хоть какая-то защита будет. Но это мнение тут же там опровергли сотни тысяч других мнений, сказали, какое то ковид, а это грипп, какая связь. В общем, нет. Но вот такое есть, да.
Тем не менее, вот... Конечно, это маленькая статистика, но моя статистика говорит, что...
Спасибо за вашу историю. Знаете, изложу еще вот, ну, для всех такое абсолютно антинаучное. Я вот не вирусолог ни разу. Я вот изложу простыми словами, что я слышал. Да, почему так быстро? Почему вот эта вакцина, что это такое, почему ее называют военной? Да? И именно то, что разрабатывают в центре Гамалеи. Это недостоверно, это вот, что называется, один человек там сказал другому, вот я оперирую такими данными. Источник источника и источника. Но, тем не менее, мне показалась сама тема убедительной. Дело в том, что, по мнению вот этого источника, вакцина состоит из двух частей. Ослабленный вот этот там вирус, да, и, собственно, сам транспорт. Сам транспорт, который... с которым в организм это попадает. И у этого транспорта тоже есть ряд там свойств. И почему военные? Потому что на основе этого транспорта, собственно, множество вакцин и по МЕРСу, и по САРСу, да, предыдущих там было сделано, и много других там африканских тоже вот этих хворей чудовищных, тропических. И поэтому вот база вот этого транспорта была, туда просто вот этот... ну, скажем так, добавили, да, я диалетант, то есть я вам излагаю совершенно, как я понял, наверняка, но вот с точки зрения научной, профессиональной совсем не так, но я понял так. И вот поэтому это позволило вот имеющиеся ранее военные разработки, которые были, ну, переданы в этот центр Гамалеи, да, стали, ну, таким образом гражданскими, позволило увеличить скорость. Верить этому или нет, ваше право, мне показалось это убедительным. Слушаю вас, вы в эфире.
Алло.
Да.
Алло.
Да-да, говорите. Только радиоприемник выключите, пожалуйста.
А?
Тяжело. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, Александр?
Так точно.
Добрый день. Сегодня в программе «Место встречи» с Норкиным обсуждали информацию, что из Торонто пришел фейк по нашей вакцине. Чтобы ее опозорить, была информация, что умерла дочь Путина после введения второй вакцины.
Ну... я думаю, что и не только такое, да, будут излагать, конечно, будут. Не, ничего сказать по этому поводу я не могу, да, телевизор не смотрел в это время, и, собственно, ничего по этому поводу не знаю. В эфире, слушаю вас.
Алло, Александр?
Да, здрасте.
Добрый день, меня тоже Александр зовут. Александр, ну, даже если не соображение, то можно короткий вопрос по этому поводу?
Давайте.
Даже и предложение немножко. Вы правильно сказали, что три денька потерпеть, переболеть, и уже, дай бог, дальше будем жить хорошо. Вот, вы знаете, такой вопрос. А вот эти три дня больничный будет даваться официально? Потому что, как бы, вакцинация будет, ну, условно, добровольная, конечно. Но, тем не менее, три дня, они как за ваш счет, за наш счет?
Вы знаете, могу только предположить. Спасибо за вопрос. По-моему, дается. По-моему, дается больничный спокойно. По крайней мере, я когда-то давно, в студенческие времена, не помню, тоже была какая-то обязательная история. Я вот чем-то таким серьезным прививался и с этими, ну, не с побочными, конечно, а само течение, да, переноса этой вакцины, не помню, что это было, какую-то важную справку я получал, да, вот было тяжело, и мне дали тогда больничные. Продолжаем с вами обсуждать. Слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Дик, я по профессии, по образованию ветеринарный врач, прививался всегда от всего, чисто по профессиональной необходимости. Но я вам скажу короткое замечание. Знаете, что портит весь фон вакцинирования? Это то, что, начиная с ВОЗ, большое количество экспертов говорит непрофессионально и возбуждает людей малограмотных, потому что они просто становятся мнительными. Здесь должна быть четкая установка Министерства здравоохранения специалистов. А вот когда включаешь эти передачи, как правильно сказал сейчас предыдущий говорящий, то забрасываются фейки на государственные каналы, а это недопустимо.
Ну, вы знаете, я с вами солидарен в том, что у нас вот в эпоху ковида эксперты по поводу и коронавируса, и уже вакцинирования, да, поскольку тема-то популярна, люди хотят услышать эти ответы. И вот разве что Юрий Лоза, по-моему, не имеет своего мнения по поводу вакцины и ее последствий. А так все кто угодно, от политиков, от оппозиции. А если у человека есть хоть какая-то там в прошлом строчка в биографии привязка к медицине, как только он попадает на глаза журналиста, он становится, особенно если он говорит что-то яркое, необычное, например, 99%, не знаю, в Монголии умрут. Потому что потому. Или вакцина помогает, или вакцина не помогает. Как только он начинает давать жареные факты, его сразу начинают растаскивать по СМИ. Вот, является ли он экспертом? Не является. Я смотрю, бывший там санитарный врач Саратова какой-то высказывается. Еще кто-то, бывший профессор кислых щей, не знаю откуда, да? И все эти люди, ну, так или иначе, строчка-то в биографии есть, я медик там, или еще кто-то имел отношение, вот они эту повестку генерируют, и она попадает. Журналист, не профессионал, не может отличить. Он видит, тема заходит, зайдет, яркое мнение. И тащит тоже. Вопрос, конечно, и к нашим коллегам есть. Вот, но, я так понимаю, с фейками, в том числе и по коронавирусу, да, боремся мы тоже на государственном уровне, и у серьезных изданий бывают последствия, штрафы за отрицание существования коронавируса, поэтому, я думаю, так или иначе наладится. Но с вами согласен, в повестке швах, шум, гам и сплошное ковид-диссидентство тоже там случается. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Значит, я врач. Сам переболел коронавирусом, потом вышел в красную зону, они сработали по лечению и лечению этих тяжелых пациентов. Я могу сказать только одно. Вот ощущение беспомощности, которое ставят перед даже опытными врачами, когда поступают эти молодые ребята, молодые женщины, пациенты тяжелейшие. Ощущение беспомощности меня прям практически уверяет, потому что как только будет возможность прививаться, короны, как мы ее называем, надо прививаться, потому что это дает хоть какой-то шанс.
Спасибо. А вот эти страхи о том, что мало статистики, мало группы, на которые испытали.
Хотя бы 50% того, что говорят, это правда, надо прививаться. Поймите, уходят молодые, красивые. Вот просто те, кто звонят и говорят о том, что мы не знаем, российская, не проверена. Я уверяю вас, что в эпидемиологии наши российские ученые далеко впереди. И англичан, и какие-то Швейцарии, я не знаю, которые великолепные препараты производит. Но это не тот случай, когда выходит с пандемии. Хотя бы 50%, если будет работать так, как она работает, надо прививаться, ребята, потому что вы, я еще раз говорю, вот это ощущение без помощи врача, когда ты не знаешь, как спасать вот это молодое тело, которое попало в тебе, которое в свое время не надевало маску, не надевало перчатки, которое не верило в коронавирус, которое соседка сказала, баба Маня какая-нибудь, попей парацетамол, все пройдет. Я не знаю, это, по-моему, это глупо обсуждать. Прививаться это надо обязательно. Это я вам говорю, человек, который от гриппа не прививался только потому, что ну, от этого не помирают, в конце концов.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Звоните, обязательно будем еще и эту и другие темы с вами обсуждать. Ну вот вам мнение врача-специалиста, который на той самой передней линии фронта по борьбе с коронавирусом был. Хотите, слушайте. Хотите, верьте YouTube-блогерам и в плоскую землю. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. После продолжим, оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве, 25 августа, вторник. Скоро наступит календарная осень, а у нас с вами программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем разные темы, а сейчас мы вот закончили с обсуждением широкого вакцинирования от гриппа, ну и в дальнейшем от ковида, и высказали наше мнение по этому вопросу и проголосовали. Едем дальше. Тоже тема, которая, она не сегодняшнего дня, она вот в ближайшие дни там обсуждается, хотел ее обсудить с вами. Ну, наверняка автомобилисты это уже знают. Уже знают это, ну или, может быть, еще не все. Тем, кто не знает, давайте я кратенько изложу и послушаю ваше мнение. Напомню, у нас СМС работает, плюс 7-925-88-88-948, Телеграм говорит МСК-бот и телефон прямого эфира, который нам обязательно понадобится, потому что тема, ну, на мой взгляд, задевает всех автомобилистов. В России вступили в силу основные положения закона об индивидуализации тарифов ОСАГО. Документ разработан депутатами в противовес тому, что изначально предлагал Минфин наш. Его вариант в 2019 году в октябре еще сняли с рассмотрения, поскольку там было очевидно, что ценник, цена, стоимость этого самого ОСАГО для автомобилистов вырастет минимум на 30%. Но сейчас ввели новые факторы, и страховщики будут динамично этот, соответственно, уровень стоимости назначать. И лишение прав, и ряд там других критериев. Сейчас я их коротенечко вот изложу. В общем, 24 августа, то есть вчера, эти поправки вступили, тоже масса обсуждений и экспертных, и простые люди пишут, да, много недовольных, поскольку, ну, подорожало вроде как, да, то есть как это будет рассчитано индивидуально, пока вопрос, поскольку это вот, как я понимаю, по аналогии с банками, как кредитный рейтинг, да, там есть у каждого из нас, кто обращался за кредитами, так и вот теперь есть риск-профиль страховой. На основании этого риск-профиля будет определяться индивидуальная стоимость ОСАГО. Если водитель грубо нарушает, если у водителя там неаккуратное вождение, несоблюдение правил эксплуатации, какие-то проблемы по прохождению ТО, штрафы за управление в состоянии опьянения, то тогда страховщик применит повышающий коэффициент. Если водитель аккуратный, этот коэффициент понизит. Вот. Если нарушение, да, то стоимость полиса минимум на 10% подскочит. Что интересно, точного списка критериев нет. Страховые компании вправе на основе собственной статистики сами определять, что может оказать влияние на тариф. Вот здесь критика, да, что вот здесь и будут манипуляции. Документ сохраняет ограничение на максимальный размер страховой премии. Остаются действующие коэффициенты. Хотели региональные по мощности. Минфин хотел отменить региональные по мощности. Вот, ну, собственно, появятся калькуляторы у страховщиков, можно будет пощелкать, посчитать, где выгоднее, исходя из там своих личных критериев. Ну вот, с 1 марта по 30 сентября, фактически месяц остался, можно заключить без диагностической карты техосмотра, пока еще это коронавирусная, да, история. Но после снятия всех ограничений в течение месяца надо будет карту страховщику предоставить 31 октября 2020 года. Значит, минимальная ставка по ОСАГО 2471 будет... Ну, уже есть, да, фактически. А максимальная 5436. До этого были, напомню, 2746, то есть повыше была, но и была пониже максималка. 4942 рубля. Вот, значит, новые интервалы один раз в год. Один раз в два года, прошу прощения, для авто старше 4 лет, а для машин старше 10 лет ежегодно. Пишут, что появятся у сотрудников ГИБДД приборы, которые позволят диагностировать техническое состояние авто прямо на дороге. Тоже отдельная новая тема, да. Это анализ выхлопка и приборы для измерения протектора шин. Ну, все историю с шиповкой, да, помнят. В общем, такая тема, не буду много рассусоливать, там есть еще подробности, но у вас есть свое мнение, я готов его послушать и обсудить. И у нас в эфире «Лимузин». Здрасте еще раз.
Да, добрый вечер еще раз. Ну, я сейчас от души похихикал по поводу информации о том, что гаишники будут проверять что-то там на дороге. Для этого нужно с собой возить целую лабораторию и автосервис в придачу на колеса.
На глазок, знаете, как обычно. У вас цвет лица красный, значит, у вас протектор низкий.
Но это было когда-то в СССР, это было актуально для того времени. Сейчас это уже давным-давно, прошло много лет, и поэтому... Ну да, может быть, выхлоп измерять и стоит, и как бы они могут, конечно, проверить остаточную там высоту протектора, но в остальном, как бы, ну, ребят, нет. Это все не актуально, это все популистские какие-то заявления. Плюс к тому, эти диагностические карты, они уже много лет покупаются и покупались, и я уверен, что будут покупаться, если останутся. Плюс к тому, что за какие-то там нарушения будет повышенный коэффициент, ну, тоже вопрос, как они определят, кто был за рулем автомобиля. Вот я, например, работаю водителем, работаю там где-то 5-6 разных автомобилей постоянно, и я нигде в них не прописан. То есть собственник, например, учреждение какое-то, или кто-то частное какое-то лицо, но за рулем все время разные люди. То есть если только меня сотрудник ГИБДД остановит и выпишет мне штраф лично мне, ну, тогда да. Если какой-то штраф с камер...
Ну, там же вроде по камерам, да, все обещают, не знаю, как это работает, показывают. Вот, смотрите, это вы сидите, да. Как оно, распознавание лиц, еще какие-то истории. Может быть, так как-то?
Не знаю. Вот из-за всех штрафов, которые мне, допустим, приходят, где-то, может быть, 1% видно, что я там где-то сижу, и то не факт. Опять же, если я еду на мотоцикле, то кто видит, я в теме. Я это, не я. Вопрос такой тоже... Очень такой.
Вот вы знаете, как вы считаете, будут ли нас с нами шутить, назовем это так, корректно, будут ли с нами шутить страховщики, придумывая нам цвет шапочки, ну и разные свои критерии, которые будут влиять на стоимость ОСАГО, конечно же, в большую сторону. Как вы считаете, есть тут риск?
Конечно, будут. Они всегда этим занимались и этим занимаются. Я никогда в жизни не поверю, что у них убытки. Друзья,
мне кажется, это сверхдоходный бизнес, сверхдоходный.
Конечно, конечно. И то есть это... Видимо, кто-то лоббирует их интересы, то ли как. Но, короче говоря, то есть все будет повышаться, потому что это все повышалось. И изменений я вот не вижу, например. Я вообще всегда выступал за то, что надо страховать водителя. То есть, если, допустим, вот у меня практически все категории открыты, да, я, допустим, застраховался там по ОСАГО, и в какой бы автомобиль я ни сел, какой бы категории я ни сел, я застрахован. А, допустим, вот у меня стоит такие старые автомобили на даче, на которых я навоз вожу раз в год. Я не имею права на нем выехать, но я не готов за него платить деньги там для того, чтобы... Ну, то есть, платить его на год, чтобы выезжать один раз или два раза. И таких вот...
Не, ну, тут же вопрос в том, что если вы на этом замечательном автомобиле штурманете джип за 4 ляма, да?
Да, да. Совершенно с вами согласен. Но очень много мотоциклистов, взрослых людей, серьезных, и автомобилистов в том числе, ездят просто без страховки в силу того, что... Штраф, по-моему, 500 рублей. Плюс при правильном подходе к сотруднику ГИБДД и так далее, в общем, да?
Коррупционогенному.
Да, можно не страховаться. Это ни для кого не секрет, друзья. И даже если вы будете повышать штраф, все равно это будет. То есть нужно искать, мне кажется, какой-то новый способ, какие-то новые формы вот этого страхования, чтобы было всем хорошо. И
ну вот Константин пишет, у вас, говорит, халява, я в США плачу за, по минималке за две машины $90 в месяц.
Прекрасно. А пускай он теперь скажет, сколько он в месяц в США зарабатывает.
Ну, вечная история, вечная.
Например, ну, специалист.
Спасибо за ваше мнение. Хочется послушать и другие. Лимузин считает, что нужны новые критерии. Я вот еще пару буквально своих выписок вам зачитаю. Страховщики у нас, оказывается, жалуются на большие убытки, в том числе от мошенников. Но эти истории я тоже слышал, что покупают старье, покупают к нему техосмотр, а это старье и бьют, и страховщиков потом наказывают, как это называют, мошенники на деньги. Не верю я в массовость этих историй. ОСАГО остается одним из самых распространенных страховых продуктов в России. Одним из самых распространенных. Число заключенных договоров только в 2018 году почти 40 миллионов, без малого, да? Вот, и система никому не нравится, тем, кто ей пользуется. Но в целом сам посыл, мне кажется, справедливым. Вот Александр пишет, что штраф с камер учитываться не будут. Юрий в СМС-сообщениях подтверждает. Вот, и, ну, в целом это уже действует. Давайте посмотрим, что нам насчитают. Вот, а пока обсуждаем ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я сотрудник брокерской конторы, которая оформляет полисы ОСАГО. Вот. Недавно, недели две назад, между собой вели на эту тему беседу, вот, что вот эта вот система, она как бы изжила себя, система расчета. Вот именно я согласен с предыдущим, который звонил.
Слушателем, да, слушателем.
Вот, слушателем, да, я согласен. Что нужно не конкретную машину привязывать все-таки полис, не конкретной машине, а именно к человеку, который управляет. Вот у нас имеется вилка, да, минимальная базовая ставка и максимальная. Давайте сделаем так. Вот я, к примеру, за свою машину, которая 83 лошадки, я плачу, грубо говоря, 4000. Вот. Вот давайте, к примеру, у меня будет базовая ставка стоимости моей ответственности, вот, за которую я должен буду заплатить в год, грубо говоря, вот 4000. Дальше, значит, если у меня в течение года происходят какие-то нарушения будут, да, превышение, там еще что-то, ДТП, то по принципу франшизы я должен буду доплатить к своей базовой ставке. И только после этого за меня страховая компания, к примеру, вступится.
Откройте, спасибо за ваше мнение, откройте нам тайну, страховщики-то в убытке жутком с этим ОСАГО или наоборот?
Я не могу судить, в убытках или нет, но, к примеру, есть страховые компании, я не буду называть, да, у которых минимальная базовая ставка, вот, и они очень-то с удовольствием выплачивают, так скажем, пострадавшей стороне деньги без всяких проблем. У меня были у родственников случаи, они не хотели в эти, так скажем, неименитые страховые компании обращаться, оформлять полис, да, но тем не менее, когда у них произошла печалька, они были довольны и веселы, что страховая компания им выплатила такую сумму. Хотя, на мой первый взгляд, ущерб у них должен был составить, ну, приблизительно там 1030-40, да, а тем не менее страховая им выплачивала по 70-80 тысяч.
Спасибо. Вот, ну, да. То есть, маловероятно, что эти люди по миру скоро пойдут. Спасибо. Продолжаем обсуждать. Здрасте, Николай. Слушаю ваше мнение. У вас оно наверняка содержательное.
Здравствуйте, Александр. А вы знаете, я сейчас объединил с белорусскими событиями. Вот мы спрашиваем, хотят ли белорусы там с Россией объединиться. В Беларуси с этим решено очень просто. Есть одна компания «Белгострах», есть государством установленные тарифы. И никаких вот этих рыночных вилок, манипуляций, хитростей. Коротко о себе. У меня каждый год с продлением ОСАГО, хотя у меня безаварийная эксплуатация, жуткие-жуткие сложности. Одна компания с еще советской историей всячески ставит препятствия, чтобы не заключать договор ОСАГО с пометочкой «такси».
Ну, вы просто, как считаете, вот, вопрос национализации, я правильно услышал? Вопрос национализации страхового бизнеса, все в руки государства, единый тариф для всех.
Стоп, одного вида страхование гражданской ответственности. Одну компанию, специализированную под государством, единые тарифы, упрощенные. И хочу сказать вот всем владельцам, кто говорит еще на водителя, все-таки страхование ответственности владельца транспортного средства. Поэтому с водителем не получится.
Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Куча вопросов. Константин отвечает, что говорит, что он зарабатывает в Штатах не больше, чем лимузин в Москве. Ну, мы обсуждаем, тем не менее, вот нововведение по ОСАГО. В эфире, слушаю ваше мнение.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Здравствуйте, Павел.
В общем-то, тоже для как оппонирования, скажем так, мнению, что эта машина причиняет ущерб, но машина пусть тогда страховую премию платит. А все-таки, вообще-то, в принципе, причиняет ущерб тот, кто находится за рулем автомобиля. Так что я тоже, в общем-то, сторонник привязывания к личности водителя, потому что я, честно говоря, не очень понимаю, в чем разница. У меня есть несколько машин, одна из них 220 кобыл, понимаете сумму премии, другая, соответственно, 83 кобыла. Ну, водитель-то я один.
Несколько меньше, да, несколько меньше.
И езжу я на них абсолютно одинаково. То есть, как бы, что на одной у меня 18 лет безаварийной, что на второй. И почему, в общем-то, в одном случае страховщики берут больше, в другом случае берут меньше, я просто не понимаю. Ладно, это отдельная военная песня.
В новом случае они будут еще учитывать другие факторы, причем половина, то есть на их усмотрение остается. Они могут нас посмотреть и сказать: вы знаете, вы в очках чего-то сегодня. Ну и что солнечное, давайте мы вам коэффициентик навесим.
Ну, или, например, мы навесим коэффициентик на старость машины, к примеру. То есть, как бы, например, у вас машине 15 лет, соответственно, скорее всего, в ней какие-то бяки случатся, и оттуда мы вам повысим коэффициентик, разика так это в полтора.
Индивидуально. Вот машина, причем ваш сосед приедет на каких-нибудь дровах, которые достались ему от деда, да? Он приедет, а ему индивидуально посчитают по-другому, потому что у него теща в страховой, например, работает. То есть вот меня слово индивидуально и на усмотрение страховщиков, честно говоря, пугает. Вижу здесь диапазон манипуляций.
Изначальная идея была более чем здравая, то есть учитывать нарушение ПДД. Я имею в виду нарушение не в камер, потому что сплошь и рядом бывает такое, что штраф приходит одному. А, собственно, я тут где-то лет, наверное, 7 назад, я ехал на машине отца, прилетел штраф за превышение скорости до пределов 20 км в час. Я попытался его перевести на себя, но папа на это достаточно плохо отреагировал. Пробегав что-то полтора месяца, переписывавшись полтора месяца с ГАИ, плюнул, просто его оплатил, но папа к этому моменту уже не ездил, поэтому мы на этот вопрос рукой махнули. То есть индивидуализация должна быть именно при помощи протокола. Вот, потому что, опять же, скажем так, человек, который наматывает, извините меня, имеет там по 100 штрафов за год, при всем том достаточно тяжелых, это, звоночек на то, что раньше или позже он приедет и соберет, в общем-то, страховой компании проблему, организует и серьезнейшую. В меня тут приехали 72 тысячи рублей штрафа неоплаченных. То есть буквально полтора месяца назад мне от машины приехали. Там было очевидно, что человек, в общем-то, шел к успеху.
К успеху, да. И он к нему приехал.
Наличие в анамнезе этого алкогольного опьянения за рулем, хотя тут тоже нюансы есть, потому что, в принципе, да, это имеет смысл. То есть изначально идея здравая, учитывать водителя, который сидит, как он себя ведет и тому подобные вещи. Но далее вот это индивидуальные критерии, которые законом не определены, я представляю, во что сейчас это превратится.
Тут вопрос, что да, спасибо за ваше мнение. У меня есть вот соображение, которое немного добавляет уверенности. Смотрите, они все выйдут с этими продуктами на рынок. Мы с вами можем же выбирать, к этому идти, а к этому не идти. Калькуляторы, они обязаны по новому закону на сайте публиковать. Там тоже будет и война. Не по демпингу, конечно, рамки определены, в которых они будут двигаться. Но, тем не менее, если будут какие-то абсурдные критерии по поводу там цвета глаз или, я не знаю, там... каких-то там индивидуальных таких особенностей, можно будет выбрать другого. Хотя, как показывает история с кредитами, тоже есть моменты, что с теми, кто их дает охотно, да, потом проблемы бывают. Продолжаем с вами обсуждать. Вы в эфире, слушаю. Отвечу на вопрос. Сейчас, секундочку, пожалуйста. Хрочанин спрашивает, есть ли у вас автомобиль? Александр, есть, но ездит жена. Я предпочитаю по нашему городу передвигаться иначе. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Дмитрий. Вот я вот не очень хорошо понимаю, а при чем здесь ОСАГО, да, и нарушение правил ПДД? Если, допустим, я нарушаю правила ПДД, да, то я несу за это административную ответственность. А тут получается то, что я буду нести ответственность и за...
А это вас характеризует, как вот с банковской историей кредитной. Если вы там не платили по кредиту, когда телефон взяли, да, то вам квартиру не дадут. Продукты разные. Банковские, по сути, да, ипотека и потребительское кредитование. Но вы там себя плохо показали, поэтому к вам есть недоверие, поэтому с вас процентик больше. Это риски. Эти риски учитывает машинка, да, ну вот расчетно.
Ну,
плохо со связью. Да, давайте вам расскажу одну баечку, тоже из личного опыта такое. У меня не связано с ОСАГО, правда, связано с страхованием жизни. У меня как бы один коллега поехал надолго поработать в прекрасную Англию. Он айтишник там, это... Возможно, ну, достаточно давно было, он так и работает, да, там. Вот он рассказывал, он пошел, там, первое, что надо завести, это банковский счет, без банковского счета ты не человек. Второе, вот, страховка по работе. Там, бумаги от работодателя, он пришел и заполняет анкетку. В анкетке там его спрашивают разные вопросы, казалось бы, дурацкие. И там вопрос, типа, как часто вы выпиваете, да, и вот этот вопрос расшит на 10 вопросов. Пьете ли пиво по пятницам, да, пьете ли пиво каждый день, как часто пьете крепко. Но он, как человек русский, в общем, там пошутил каким-то образом про это пиво, он отмечал, как это вот наше обычное. Вот, а ему потом и спросил своих коллег, которые давно в стране, у которых есть этот опыт, они сказали, ты, в общем, не очень умно поступил, поскольку вот эти твои шуточные отметочки про то, что ты пиво по пятницам лупишь, да, больше 3 кружек, конечно же, да, ты же взрослый там мужик. А какие 3 кружки, смеетесь, что ли? Вот, это все увеличивает стоимость твоей страховки в разы, ты в группе риска. Ты сам себя записал в группу риска, что ты потенциальный алкоголик, ты еще и куришь, и что-то там еще, да? То есть, если бы ты указал по-другому, сумма была бы меньше. Стоимость приема у врача там какого-то, да, она там во много раз отличается. Это к вопросу, из каких условий может складываться страховая история. Нам постоянно слушатель Аквамарина говорит, можете не верить, но ОСАГО действительно самый убыточный вид страхования, это правда. Работаю в финансовом блоке одной из страховых компаний. Ну, вопрос, да, вот восприятие мое, восприятие обывателя, как и с банками такая же история, так и со страховыми, и вот с теми, кто, что называется, нематериальными активами оперирует, что, конечно, вы всегда выигрыши, вы же мне что продаете? Вы мне продаете отложенное какое-то событие, которое, может, и не произойдет, а плачу я сейчас. Поэтому, поскольку я не один плачу, нас вон по 2018 году 39,98, да, то есть 40 миллионов почти, то я уверен, вы в прибыли. Хотя, конечно, на цифрах может быть и не так, как вот вы пишете, убыточный вид. Но я как обыватель, как человек с недоверием и отрицанием считаю, значит, вы на другом где-то людей обслуживаете так, что вам выгодно, иначе бы вы просто закрылись, если бы это было настолько убыточно. Вот такое мое вам обывательское, непрофессиональное, дилетантское мнение. А вы в эфире говорите... Чего-то я не понял, но, по-моему, это наши друзья. На всякий случай, тех, кто вот на повышенных нотах с телефона, с которой первый раз звонит, я уже на всякий случай, да, вот так отрезаю, потому что боюсь услышать слова, запрещенные Роскомнадзором в Российской Федерации. Это вовсе не исламское государство, запрещенное в Российской Федерации. Вы понимаете, о чем я. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Александр, Москва. Хотел такой продукт, как говорится, предложить. То есть объединить КАСКО и ОСАГО. И пускай, если это будет относительно ОСАГО дороже, то относительно, ну, как сейчас я плачу и КАСКО, и ОСАГО, чтобы было дешевле. Тогда все будет понятно. Будет ДТП, я думать даже не буду, прав, не прав. Машину отогнали в сервис, и за счет страховой все починили.
А знаете, что будет? Вот я первую вам эмоцию скажу, спасибо за ваше мнение. Это будет очень дорого. Скажут, мы лучше будем платить чуть-чуть, но вот так, чем вы там, страховщики или кто-то еще, вы нас ограбите, ну, на такую сумму, потому что это будет стоить, ну, чувствительно, скажем так, объединение таких продуктов, если бы это было доступно, ну, так, широкому кругу автолюбителей, то тогда бы, соответственно, это, все бы покупали КАСК сейчас. Вот такое вам мое соображение. Есть у нас запрос от слушателя по поводу состояния на дорогах. Ну, что, типичное состояние, 7 баллов, стоит там, где должно стоять, кольца, МКАД, Рублевка, Волоколамка, Ленинградка, все, и авария на проспекте Мира, все достаточно тяжело. Я думаю, что какое-то время, выезжая из центра, вы потратите. Ну, ситуация для вечера вторника вот прям типичная, она не отличается от других дней, разве что вот, мне кажется, на юге МКАД посвободнее, обычно там похуже. Вот, ну вот такая вам дорожная ситуация. После выпуска новостей, которые сейчас нас с вами настигнет, пойдем по другим темам. Спасибо всем, кто высказал свое мнение в Телеграме и по телефону, и в СМС-сообщениях по обсужденной теме. Сейчас выпуск новостей, после продолжим, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 25 августа, вторник. Программа «Отбой». Продолжаем с вами и переходим к другим темам. Я напомню нашим слушателям, кто следит за нашей деятельностью не каждый день, что у нас работают коллеги прямо в Минске, ходят по улицам, работают очень профессионально и дают нам прямую информацию о происходящем. Вот, конечно, мы должны поговорить о Беларуси, новостей тоже много. И главу белорусской церкви сегодня отправили в отставку, который раньше призывал Лукашенко обойтись без насилия. И Телеграм поменял официальный флажок на флажок, вот эту погоню, да, используемую протестующими. Ну, новости такие пока не очень крупные. Тем не менее, у нас на связи Алексей Ясенев, наш специальный корреспондент, который сейчас находится в Минске. Я так понимаю, Алексей, здрасте. Вы находитесь...
Александр, приветствую вас. Да, я нахожусь сейчас в Минске. Я нахожусь у значимого места. Я нахожусь у самого известного рынка. Здесь сейчас проходит митинг в поддержку Александра Лукашенко, по моим подсчетам. Здесь собралось несколько сотен человек, и митинги за действующего президента проходят в Беларуси каждый день. Очередной из них состоялся сегодня. Это Комаровский рынок, это один из самых крупных рынков столицы Белорусской Республики Беларусь.
Ну, давайте я вас помучаю вопросами. Вот вы сказали несколько сотен. Несколько — это может быть и две, и может быть и девять. Сколько по ощущениям?
По ощущениям 300-400 человек.
Ну, то есть прилично, относительно прилично. Еще я слышал, идет дождик, и это мешает людям, да?
Изначально, да, был дождь, и дождь был довольно-таки сильный. Несмотря на это, люди стекались на площадь. Кто-то был в дождевиках, кто-то с зонтами. Кто-то был без всего, и, несмотря на плохую погоду, приходил. То есть организация была довольно-таки неплохо устроена. Здесь дежурят сотрудники полиции. Только что я увидел машину скорой помощи, которая... притаилась и ждет, надеется, что ничего плохого не случится, но...
На всякий случай стоит, но это обычная история. Давайте я вас помочь такими вопросами, что называется, более резкими. Вот смотрите, вы находитесь рядом с людьми, вы их видите, вы слышите их выступления. Вопрос, который у нас здесь возникает в Москве, такой традиционный, у людей недоверчивых. Похоже это на принудиловку? Похоже, что там привезли бюджетников, и они вот там несчастные отбывают этот номер, там под угрозой увольнения, чего-нибудь там страшного и так далее. Или это люди действительно, как вам кажется, да, по ощущению, вышли выразить свое мнение, пусть и там не самое, возможно, популярное на улицах Минска сегодня.
Я только что вышел из толпы, и у меня нет впечатления, что это принудиловка, потому что люди высказывают свои мнения. Ну, то есть, понятно, что есть определенные свои какие-то кричалки и возгласы в поддержку, но от людей идут живые комментарии, что они действительно поддерживают действующего президента. Буквально за несколько секунд до вашего звонка ко мне подошла женщина, которая сама вызвалась дать интервью, и она сказала о том, что Александр Лукашенко привел эту страну к порядку, и она стала такой, какая сейчас какой сейчас является только благодаря ему. что можно сказать, люди, которые ходят на эти митинги, действительно выражают свою позицию. Такую же ситуацию я наблюдал на митинге в поддержку Александра Лукашенко в Гродно, кстати, президент тоже приезжал туда, и люди из толпы выкрикивали очень много одобрительных и положительных слов. То есть, действительно, есть люди, которые поддерживают президента, и их не так...
Вы знаете, вот тоже такой вопрос, связанный с личным опытом. Я вот помню, когда не принято с Украиной сравнивать сами белорусы, говорят, не сравните нас другое, но и личный опыт. Я помню, я был в городе Переяслав-Хмельницкий на заре еще Майдана, там была такая встреча, посвященная, да, там, объединению. И вопрос был следующий. Вот стояла группа людей, да, вот за там дружбу с Россией, а невдалеке стоял небольшое количество протестной молодежи, который высказывал свое мнение так демонстративно, достаточно свистом, там, маханием со своими флагами. Здесь около митинга за Александра Лукашенко нет никаких таких, скажем, скептиков, которые выражают свое мнение на расстоянии, ну, не переходя там на провокации, ну, просто вот они есть где-то рядом и показывают, что они существуют.
На удивление, в Минске все происходит достаточно мирно. Да, бывают моменты, когда пересекают люди из, ну, это можно назвать уже разных лагерей, но агрессии друг другу не высказывают. Да, я могу сказать такой факт, что больше агрессии получаем мы, журналисты, потому что здесь также работают наши российские коллеги с телевидения, и люди, проходя мимо предупреждающей станции, ПТС-ка у нас стоит, то есть это были и... нелицеприятные жесты, фразы, но коллеги уже привыкли. То есть вот такое отношение есть. Причем это идет только со стороны оппозиции, а со стороны сторонников Лукашенко ничего такого плохого мы не замечали. Ну, никаких негативных высказываний или там воздействий. Тем не менее, да, то есть это все выражается только там на словах. Провокаций пока что я здесь не видел, и вряд ли они, наверное, будут, потому что прямо в эти минуты проходит точно так же на площади независимости митинг оппозиции. Насколько я знаю, там тоже все проходит.
А какое мирно. Расстояние? Какое расстояние примерно между двумя этими точками?
Я вам скажу, что на машине здесь, наверное, проехать около 10 минут.
То есть достаточно. Кстати, далеко, пешком дольше, да?
Пешком дольше, да, там тоже... Сейчас находится наш коллега, кстати, можно посмотреть подробности в телеграм-канале, там видео появляются. Но что касается, опять же, проехать, это не составит никакого труда, потому что сегодня дороги не перекрыты, их не перекрыли как правоохранительные органы, так и представители митингующих, то есть...
Ну, вообще, как по ощущениям? Ну, вот смотрите, да, мы наблюдаем события, которые идут каждый день. Вот сама эмоция города, она какая? Вот уходит эта тревожность, готовность там к каким-то резким там поворотам. Люди успокоились, для них это стало, ну, похоже на рутину, или все равно вот такая тревожность в городе остается?
Честно говоря, тревожность в городе уже давно разрядилась. Это больше, похоже, я сейчас говорю именно про оппозиционные митинги, похоже больше на традиции. То есть люди выходят, но выходят не в таких больших количествах. Самое большое количество народа собирается, как правило, по выходным, потому что люди не работают, или в вечернее время, опять же, после работы. Но эти акции стали точечные, и они распространены по частям города, то есть действуют они неорганизованно. Буквально там вчера я возвращался, когда в свой номер в гостинице, я видел, как люди стояли у дороги с красно-белыми флагами, с цветами. Буквально через полчаса, когда я вышел снова на улицу, их уже не было. То есть люди либо перемещаются, либо как-то вот, очень недолго выказывают свое мнение, свою позицию.
А как вам кажется, диалог между вот этими полярными мнениями, он есть на улицах? Люди вступают в дискуссии, спорят, разговаривают, пытаются друг друга убедить? Или, ну вот, эти со своей, условно говоря, повесткой, эти со своей идеей, и они существуют, ну, параллельно, не пересекаясь, не пытаясь обсудить, не пытаясь доказать, не пытаясь поспорить или убедить, там, вот этот, видно, не видно, что с этим?
Что касается обычных жителей города, да, которые не участвуют в распрях в интернете, да, некоторые приходят на митинги как с государственным флагом, так и с бело-красно-белым. То есть на одном стандарте появляются два флага. Такое я наблюдал как на провластных митингах, так и на оппозиционных. И люди, те, которые приходили, они отвечали на это следующим позывом, что
они не хотят, чтобы общество Беларуси делили на два лагеря, чтобы не делили на бело-красно-белых, да, и на, ну, образно скажем, красно-зеленых. Так или иначе, такая дележка есть, и я думаю, что это больше заслуга именно тех, кто этим управляет, а управляет, ну, координирует все движения оппозиции. Это люди, которые управляют телеграм-каналами, вся информация появляется именно там, появляется она постепенно. И ну, вот благодаря ей люди как-то координируются. То есть вот все действия, допустим, воскресенья, они были скоординированы именно ими. Когда мы подходили к людям, митингующим, когда они переместились с одной точки, они ушли с площади независимости к Стелле, мы спросили, почему вы решили пойти к Стелле Минск, город-герой. Я знал заведомо ответ, потому что такое оповещение было в оппозиционных телеграм-каналах, на что люди не стали отвечать, что их предупредили, а ответили, что это историческое место, это место войны, это место победы, это место памяти, и это такая традиция.
Понятно. А вот скажите, сам характер требований, он какой? Вот люди вышли в поддержку Лукашенко. Они хотят чего? Чтобы вот то, что происходит, прекратилось?
Сегодня люди высказывались о том, чтобы не повторился украинский сценарий. Они не хотят второго Майдана. Они не хотят допустить западного влияния и профашистских веяний. Они хотят сохранить целостность государства. И они считают, что президент действующий действительно... Ну,
отстаньте от него, да, успокойтесь. У меня вопрос такой, а вот они кричат, фашизма нет. По их мнению, фашизм это кто в данной ситуации?
В данной ситуации здесь пошло мнение о том, что, опять же, бело-красно-белый флаг, он использовался как раз во времена Великой Отечественной войны, и, насколько знаю, фашисты им...
Ну, то есть они четко в этот исторический период определяют. Я напомню, что телефон прямого эфира 8495-7373-948. Прямо сейчас, если вы позвоните, вы можете задать вопрос Алексею Ясеневу, нашему специальному корреспонденту, находящемуся на улицах Минска. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Но мне немножко непонятно, почему именно с фашизмом ассоциируют этот флаг. Да, он гораздо раньше появился и...
Давайте это оставим на совести тех, кто его так обсуждает. Задавайте вопрос.
Хорошо. Ну, все-таки по тем событиям, которые происходят, величина за и против, у кого как бы сейчас...
Ну, я понял вопрос.
Откровенно и объективно, ну, как бы, потому что вот... В телеграм-канале «Говорит Москва» была информация, что людей якобы всего выходит 100 человек, да, но снимают для телеграм-каналов такого ракурса, чтобы казалось, что там их гораздо больше.
Да, вопрос понятен. Ну,
я
то есть он из двух частей состоит. Первое – соотношение, ну, условно, на провластном там 300, на оппозиционном 100 или, наоборот, 1000, да? Вот какое соотношение примерно?
Объективно я бы сказал, что соотношение 60 к 40 или 70 к 40 все-таки в сторону оппозиции, да, но действует она все-таки немножко разрозненно. Как это выглядит, если провластные митинги действительно координируются где-то в одном месте и люди стоят плотно, то оппозиция делает следующие вещи, то есть, да, действительно писали наши корреспонденты о том, что выстраивается цепь такой стороной, и фотографы работают именно так, что кажется, что народ стоит очень много, то есть создается вот такая визуальная иллюзия. Что касается, опять же, тех, кто приходит на митинги провластные, это приходят люди, ну, уже взрослые, можно так сказать, сформировавшиеся люди, это и пенсионеры, это и люди от 30 до 40 лет. Что касается же митингов оппозиции, как правило, там очень много несовершеннолетних и людей достаточно молодой категории.
Ну, это не делает вот, по их плохими людьми, да, их возраст, ну, просто вот такой расклад. Давайте еще вопрос от слушателя возьмем. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, это говорит Москва?
Да, вы в эфире, задавайте вопрос.
Да, здравствуйте.
Важная информация о болезни.
Понятно. Ну, в общем, это позже. Это все позже, да, хочется послушать вопрос от аудитории. Слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Мастер, у меня такой фантазийный вопрос к корреспонденту. Вот Александр Григорьевич зашел с козырей, прилетев на вертолете. А если госпожа Тихановская зайдет также с козырей и например, в субботу прилетит в Минск с букетом роз. Как могут развиваться события?
Мне кажется, что госпожа Тихановская в данной ситуации просто не сможет прилететь на вертолете в Минск с букетом роз, потому что, как мы знаем, буквально на днях, когда со стороны Литвы на территории Беларуси попыталась из-за ветра пролететь два воздушных шарика, они были сбиты вертолетом.
Я думаю, такой раз... если...
Если прилетит рейсом, я, честно говоря, не беру на себя смелость фантазировать, что будет, но я задаюсь вопросом, почему Тихановская сейчас записывает достаточно много видеообращений, все они идут из Литвы, насколько я знаю, и за два дня я видел обращение на английском языке, я видел обращение на белорусском языке и видел обращение на русском языке, все они немножко разнятся, то... Она говорила о том, что не желает соединения с Россией, то она говорила о том, что это не что революция, не революция, а митинги это мирные, это мирные.
Да, Алексей, государственные... Господь с ней. Все, кто хотел посмотреть ее видео, они все посмотрели, там все понятно. Расскажите нам лучше о том, что происходит. Вот по вашему мнению, насколько еще такая динамика продержится? Поскольку накал, ну, очевидно, спадает. Даже вот новостную повестку читаешь, меньше, меньше, ну, какие-то уже события некрупные. Все равно вот по привычке, да, люди продолжают отслеживать, писать там аналитику. Но вот видно, что уже события динамика. Иная. Как вы считаете, вот судя по людям, насколько еще хватит этой протестной истории или протест грозит стать бессрочным, там, растянуться на полгода?
Александр, я скажу свой прогноз, как мне кажется. Неспроста я сказал о том, что в митингах участвуют, как правило, несовершеннолетние, да, и люди слишком молодые.
В школу пойдут и все, да, вы хотите
сказать? Будет 1 сентября, да, они пойдут в школу, они пойдут в университеты. Я опять же повторюсь, то, что митинги проходят в нерабочее время. Это неспроста. Когда время будет не хватать, и митинги точно так же прекратятся. Так или иначе, всех провокаторов, по большей части, сейчас работают, опять же, службы безопасности республики, и было указание дано в воскресенье, что власть дала два дня на подумать, а потом она будет жесткой. И, ну, я не вижу провокаций как со стороны полиции, так и со стороны митингующих, ни одних, ни других, потому что даже коллеги мне сейчас докладывают, что на площади независимости митинг проходит достаточно мирно. То же самое я слышал и от представителей внутренних войск. Вчера мне довелось с ними пообщаться, то есть они рассказывали следующие истории, что вот те события, о которых многие трубили, что вот ОМОН избивает людей, это было подано, я тоже об этом задумывался, телеграм-каналы подавали это только с одной стороны, то есть они видят человека, человека уже избивают, но не видят, за что избивают. Это были люди, провоцирующие точно так же полицию, угрожающие их семьям, бросающиеся на щиты, то есть... Ну, полиция не будет явно бросать коктейли Молотова, потому что у них этого просто нет в арсенале. Полиция просто оборонялась, они тоже люди, они тоже эмоциональные. Я сейчас ни в коем случае их не оправдываю, и я просто объективно смотрю на все позиции. У них была своя задача, ну, у протестующих
давайте
своя.
Давайте я чуть-чуть конкретизирую вопрос. А как вы считаете, до выходных-то продлится это все или раньше закончится?
Я считаю, до выходных это еще продлится и пошумит, по крайней мере... Заявки, которые прилетали в телеграм-каналах, они расписаны фактически на целую неделю, и я думаю, что в ближайшее время митинги, вот такие точечные, и пикеты за власть и против власти, они продолжатся по всем городам Беларуси, но накал уже давно спал, и он будет спадать дальше, пока не заглохнет совсем, потому что того ажиотажа, который был в первые дни, уже нет. Многие оппозиционеры даже задумались насчет того, что, о чем говорит сейчас Тихановская, и о чем пишут оппозиционные телеграм-каналы. Просто сначала они подавали всю информацию как действительно обзорную о том, что здесь происходит, но сейчас начались явные агитационные призывы, и думающие люди действительно задались вопросом, а не ведут ли их как стадо фактически на убой.
Спасибо, Алексей. Будем с вами ежедневно, я думаю, что общаться, да, вот по происходящей динамике. Будем отслеживать, будем спрашивать, что же думают люди. Просим вас общаться с людьми, спрашивать поподробнее, кто они, откуда. Спасибо за вашу работу. Спасибо, что вы там, спасибо, сообщаете
Александр.
Нам. До связи. Вот такая информация вам с улиц Минска. Алексей Гудошников, да, находится рядом с другим митингом, с митингом оппозиции. Кто-то спрашивал... сколько там людей, вот он писал вроде бы полторы тысячи. Вот, соответственно, у нас там несколько человек. Вчера мы общались с Алексеем Гудошником, сегодня с Алексеем Ясневым, так и будем периодически эти включения устраивать. Харковчанин меня спросил по поводу объединения кого с кем, я упомянул, да, это, я имею в виду Переяславскую Раду, исторический термин такой есть, воссоединение Украины с Россией, тогда была годовщина, там было мероприятие, отвечаю. Митинги уже не имеют значения, Лукашенко переизберут на досрочных выборах. Вы думаете, будут досрочные выборы? Мне кажется, что вот те, которые состоялись, это единственное. Стратегический инвестор спрашивает, есть ли в Беларуси ток-шоу по образцу московских, ну, российских, имеется в виду. Не знаю, честно говоря, не знаю. Думаю, что, ну, какое-то подобие должно быть. Я знаю, что в Ютубе есть такие форматы, есть такие обсуждения, тоже все вот эти. Вот, но по поводу телевизора не знаю, честно говоря. Давайте послушаем ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, на белорусском телевидении есть подобные шоу, но и они, кстати, смотрятся немножко приличнее, чем российские. Там нету гвалта, там не перекрикивают друг друга. То есть, ну, в принципе, интересно. Алло, слышно?
Да, вы в прямом эфире. Ругаете российские ток-шоу, да.
Да, ну, я наш телевизор не смотрю уже где-то лет 13, так что и довольно-таки счастлив.
А если вы его не смотрите, откуда вы знаете, какой там гвалт?
Ну, иногда по Ютьюбу это ролики с нашего телевидения выпадают, так что есть с чем сравнить. Это первое. Второе, знаете, я бы хотел попросить ваших корреспондентов спросить у тех, кто бывает на митингах за Лукашенко. Потому что спрашивать вот мои вопросы у тех, кто с другой стороны, это может быть даже и опасно для жизни. Знают ли те, кто за Лукашенко митингует, историю вот этого флага, что его использовали коллаборанты.
Ну вот, мы только что это обсуждали.
Да, еще до кучи, это другое.
Знают.
Допустим, муж Тихановской обслуживал УЧК, то есть бандитов Косово, что один из предков руководителя канала Некста, бывший это полицай и это коллаборант тоже, его дед, по-моему. То есть вот эта вся вот эта шушера оппозиционная под бело-красно-белыми флагами, это она просто пропитана фашизмом.
Я думаю, они в курсе, потому что они сейчас, вот буквально несколько минут назад скандировали фашизму
нет. Но надо про это говорить постоянно, потому что однажды ваш корреспондент спросил, по-моему, Кудошников, что-то подобное у тех, кто на той, на другой стороне, а у молодняка, а они хихикали, они не знают про этого, я не понимаю, почему.
Даже если мы им расскажем это, они не поверят. Но спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр. Спасибо вам, радио «Говорит Москва», за актуальнейшие вещи, что ли, ребят своих туда посылают, очень серьезно. Вообще-то реально серьезная боль для России. Жизненно важный вопрос для России. Как бы кто ни говорил, я считаю жизненно важным. И второй момент. Вот говорят, Лукашенко это не Янукович. А я бы добавил, что Лукашенко это еще не Эрдоган, который, несмотря ни на какие голоса снаружи, жесткой рукой навел у себя порядок. Буквально. Он подавил не просто такие стачки и прочее. Он подавил серьезный военный мятеж. И все тихо, мирно, тишь да гладь, Божья благодать. Все его уважаемый человек, Эрдоган, сейчас. То же самое, как Тень Аймынь. Поэтому, вот ребята и говорят, что в основном молодняк, в основном несознательные люди, 15-летние, которые очень сильно разбираются в политике, это, в принципе, государственные преступники. И правильно Александр Григорьевич делает, что наведет порядок. Нужно, зря он как-то, конечно, допускал в свое время отступления, какие-то реверансы. Назвали диктатором, ну, буду диктатором еще. Пока я жив, я буду диктатором.
Ну, вам напомню, сравнение очень хорошее, но Эрдогана сложно назвать другом России, точно так же, как мне сложно назвать Лукашенко другом России. Тут тоже такая история-то двойственная. Ну, спасибо за ваше мнение. Значит, много пишут, я, наверное, не успею ответить на все сообщения, тут и вопросы, но вот сообщают, Лукашенко под этим флагом давал присягу, действительно, этот флаг был одно время государственным. А другая радиостанция, по сообщению Николая Любера, ну, популярная радиостанция, да, с понятной повесткой, жалуется, что ее вот туда не пустили. Ну, вопросы, да, что называется, организации собственной работы. В общем, такая история. Я думаю, что Белоруссия еще у нас в повестке с вами поживет. Будем каждый день ее касаться благодаря нашим корреспондентам специальным, которые находятся сейчас на улицах Минска и дают нам вот прямую информацию. Имеем возможность у них спросить, что же там происходит. Все остальные выводы, там, домыслы, рассуждения, да, мы способны сделать сами, а вот фактура там, вот они своими глазами это видят, фиксируют на технику, на телефоны, на камеры, выкладывают в телеграм-канал «Говорит Москва», где вы можете посмотреть безо всякого монтажа вот эти кадры, да, соответственно, если у вас есть какие-то сомнения. Я думаю, что это у нас будет в обсуждении. Я думаю, что, конечно, до выходных ничего не закончится. Это будет продолжаться. Вопрос, сколько, да? Вопрос, сколько. Ну, посмотрим. Посмотрим на динамику и будем обсуждать в том числе и завтра. Хорошего вам всем вечера. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Завтра, как обычно, продолжим обсуждать разные крупные и не очень крупные, важные, не очень важные темы и мнения. Звоните. Хорошего всем здоровья, настроения. Сейчас новости, но потом слушайте радио.